Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Наталья Зыкова. Добрый день. Сегодня наша съемочная группа находится в селе Кочетовка Каменского района, где 25 июня по новому стилю в 1886 году скончался Иван Иванович Поташов или блаженный Иоанн Кочетовский. Он пользовался большим почитанием и любовью при жизни и после смерти и прославился даром прозорливости. Памяти блаженного и посвящена наша сегодняшняя передача. Иван Иванович Поташов родился 1 января 1839 года в селе Кочетовка Нижнеломовского уезда Пензенской губернии. Родители его, Иван Игнатьевич и Варвара Степановна, были крепостными помещика Кузнецова и кроме Иванушки имели еще одного сына и дочерей. Иоанн был крещен в приходской Михайло-Архангельской церкви местным священником на 8-й день от рождения. В отроческие годы мальчик мало походил на других крестьянских детей, почти не участвуя в играх сверстников. Блаженный с усердием учился чтению и письму по часослову и псалтыре, внимая словам священного писания и приготовляясь к особому подвигу служения Богу и ближним. В теплое время года он пас стада. Это занятие давало возможность вести уединенную жизнь, а зимой занимался рукоделием, шил одежду для крестьян. Иван часто ходил на богомолье по окрестным храмам и монастырям. Был и в Киево-Печорской лавре, где от одного из монахов получил благословение на предстоящий подвиг юродства, который нес с 26 лет и до самой смерти. Многие считают, что юродивый – это обязательно человек с наличием какого-то психического расстройства или, проще говоря, безумец. Однако многочисленные примеры, которые являют себя, к слову сказать, только в Русской Православной Церкви, опровергают это мнение и ясно показывают, что юродство – это подвиг. Подвиг, целью которого является смирить человеческую гордыню, иносказательно предсказать какие-то события и тем самым, возможно, привести народ к покаянию. Ну или же просто сказать всю правду в глаза, не боясь последствий тем власть придержащим, безверие и жестокосердие которых не в силах сломить порой даже самые благочестивые представители духовенства. Богословие призывает различать такие два понятия, как юродивые от природы и юродивые Христа ради. Если с первым типом все понятно, то вторые из-за своей сильной любви к Богу становились аскетами, ограждаясь от мирских благ и удобств, обрекая себя на вечное одиночество. Что же касается юродства как чисто русского феномена, то, по мнению благочинного Каменского района отца Даниила, большую роль тут играет ментальность самого русского человека.
Зачастую, не сказав ему в лоб что-либо, он не поймет. В Греции, знаете что, да, такую поговорку, что греки из коней лукавы суть. Они могли это неправильно воспринять или на такое замечание ответить своим. А русский человек нет, если ему говорят прямо, еще с какой-то прибауткой, которую обычно говорили юродивые, то они все как-то вот понимают.
Пребывая в нищете, не имея постоянного жилища, Иоанн скитался рядом с селом, где родился. Жил в лесу, в поле, даже в зною, в стужу. Сделался как бы полупомешанным. Не раз люди видели его в лесу, кормящим из рук волков и спящим среди них.
Конечно же, этот подвиг довольно-таки труден для человека. Я думаю, ни я, ни вы на него бы так просто бы не согласились. Это действительно люди сильные духом, действительно люди, которых любовь к Богу и к тем, кто является его творением, она безгранична. Поэтому пример жизни и подвига Иоанна Кочетовского – это действительно совершенно уникальный пример для сегодняшней жизни в частности.
Как юродивый, он принял особые манеры в поведении, начал говорить на непонятном языке, поясняя сказанное жестами рук и выражением лица. Качался из стороны в сторону, вертелся на одной ноге, ходил в рубище. На груди его был тяжелый крест весом в несколько фунтов, а в руках тяжелая железная палка. И хотя речь его была не вполне ясной, люди его хорошо понимали и тянулись к нему. Они видели, что Иоанн проявляет любовь и милосердие к обездоленным. Именно с величайшим подвигом юродства связывает особое почитание блаженного Иванушки и управляющий Пензенской епархией митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, к слову сказать, тоже уроженец здешних мест.
С именем Иоанна Кочетовского в Каменском районе очень много что связано. И память действительно, невзирая на вот богоборческие годы и, так скажем, такое вот время, когда время забвения, память об этом святом человеке, подвижнике веры и благочестия, было очень живо в народе. И на самом деле, конечно, государство, особенно в 60-е, 50-е и 70-е годы, боролось с тем, чтобы на его могилу не приходили люди, потому что это паломничество было слишком массовым. Вот. И особенно в дни памяти, вот 25 июня, на могиле особенно собиралось много народа из всех, и близлежащих сел, и даже люди приезжали из других районов и областей. Конечно, сейчас, в нынешнее время, немножко, я бы сказал честно, забыто это имя. Вот. И сейчас, слава Богу, наверное, сам Господь молитвенным предстательством Иоанна Кочетовского вновь возобновляет это почитание.
Местные жители до сих пор помнят рассказы старших об удивительном спасении Иоанна от обморожения, когда своими телами его, лежащего без сил, отогрела стая волков, а также всегда сбывавшихся предсказаниях старца.
А про блаженного вся кровь моя рассказывала, то, что помогала и скажет, вот дождя нету, будет дождик, там такой день, и дождик пойдет, вот. Скажет, работать праздник, не выходите, а то бурей у вас все, весь урожай унесет. Это все было такое, вот. Ну и исцелят, ходим, и до счастья ходим утро-вечер, что исцелят, попросишь, помолишься, и исцеляет, вот.
В 1872 году, за 5 дней до пожара в селе Головинщина, Иванушка указал рукой на улицы, которые впоследствии сгорели, и предсказал беду. В 1873 году юродивый предрек, что в Нижнеломовском и Чембарском уездах случится град. Он обратился к своему духовному отцу, священнику Петру Белозерскому, и отец Петр его пророчество, сделанное иносказательно, истолковал так, что надо собрать прихожан в храм для общей молитвы, чтобы отвести беду. Так и было сделано. Совершили молебен в Михайло-Архангельской церкви, и соборная молитва усмирила разбушевавшуюся стихию. Засеянные поля в Кочетовке остались невредимыми, в то время как в других местах град побил посевы.
Ванюшка говорил, что вырастет из-под храма березка, и храм нарушится. И да, и храм в те времена, ну, 30-40-е годы, храм разрушился. И эта березка, они верили, вот этой березке, она уже гнила и лежала, ну, сгнившая. И они просили собирать вот эти вот кусочки от березки. И мы, вот я девочка еще была, собирали эти кусочки, им приносили, они нам много давали конфет. Верили вот в это.
При входе в святой храм Иоанн оставлял свое юродство за порогом. В благочестии блаженный был образцом для односельчан. Он часто ходил в храм, по праздникам и всем воскресеньям молился в алтаре, пел на клиросе, у него был прекрасный голос. При пении херувимской песни он или уходил в предельный храм, или бил себя по щекам, или падал ниц, крестообразно сложив руки под головой. Блаженный часто приобщался святых тайн, исповедуясь на своеобразном языке, который мог понимать его духовный отец. Священник Петр духовно окормлял Иванушку с первых лет подвижничества до кончины. Первый каменный храм был построен в селе Кочетовка в 1807 году, еще до рождения блаженного Иванушки, на средства титулярного советника князя Бориса Михайловича Чагадаева, с пределами во имя святителя Николая Чудотворца и страстотерпцев князей Бориса и Глеба. В 1932 году церковь была закрыта, а 14 октября 2014 года ее руины снесли, и на этом самом месте началось строительство нового бревенчатого храма. И уже осенью следующего года возведение уютной деревянной церкви в Кочетовке завершилось. В ближайшее время будет благоустроена территория вокруг храма. Здесь же появится беседка. Кроме того, местные жители своими силами облагородили Ванюшкин родник с целебной водой. И этим летом намерены оборудовать неподалеку от него купель.
Возводился он действительно в рекордно быстрые сроки в продолжении 1 года. Под чутким руководством из благословения владыки митрополита Серафима, благочестивыми жителями этого села и выходцами из него. Там целый род стекляниковых таких есть, и они явились основателями этого храма и главными меценатами. И сегодня из сельских храмов это является самым посещаемым храмом, потому что еженедельно на литургии божественной там присутствует человек 50 минимум.
Более 20 лет провел Иванушка в подвиге юродства. 12 июня 1886 года он умер. Исповедовал и приобщал блаженного пред кончиной его духовный отец. Он же совершил отпевание и предал тело земле, справа от алтаря Михайло-Архангельской церкви. Впоследствии на могилу была положена надгробная плита с выбитыми буквами «Раб Божий Иоанн», чудом сохранившаяся до наших дней.
От старых людей слышали, что когда хотели Ванюшкину могилку убрать, вот эту вот гробницу, пригнали трактор, ну, в те времена, когда рушили церкви, пригнали трактор, и он, тракторист, подъехал к Ванюшке и хотел ее, ну, как спихнуть. И этот трактор как затрясло, ну, вот я говорю, это мы-то не знаем, это старые люди рассказывают, как затрясло этот трактор, и сразу плохо стал с трактористом, и он болеть начал там, ну, дальше уж не знаю.
Хорошо сохранился в памяти Татьяны Николаевны и рассказ ее сына.
Ну, а ребятишки, они играют, бегают. Ну, и слышали то, что под Ванюшкиной вот гробницей в могилке пускали денежки, и там и денежки, и золотые монетки, и кувшин там стоит, или там что-то. Им интересно стало. Ага, если денежки, то мы сейчас их раскопаем и возьмем. Ну и стали раскапывать. Вот он мне сын рассказывал. Мам, стали мы раскапывать. Они втроем, вчетвером, там пятером либо были. И говорит, как загремело все, как стал рушиться, и вода откуда-то полилась. Мы так испугались, все побросали и убежали.
Сейчас у могилы праведника выстроена ограда. Установлен новый мраморный крест, переданный в дар митрополитам Пензенским и Нижнеломовским Серафимам. И священнослужители, и верующие беспрепятственно совершают на месте погребения блаженного заупокойные службы. Но так было не всегда. И далеко не все сельчане в годы богоборчества знали о месте упокоения в их селе старца Иоанна.
Направили меня сюда учитель начальные классы. Я вышла сюда замуж. Родила сына в 86-м и заболела. Как говорили, эпилепсию у меня не признавали, а написали диагноз разной болезни. Голову в Пензе все проверяли, голова чистая, но были сильные очень приступы. Я около 30 почти лет болела. Такие вот приступы со мной получались, что вот где-нибудь расшибиться или утонуть, даже в пруду, вот, чтобы вот нырнуть. Так вот меня как-то как, толкал туда, два раза тонула в пруду. Потом я узнала, что я так и не знал, что здесь могилка. Ну и снег, и сугробы, как говорится, тут еще было все и заросше. Потихоньку тоже начала ходить понемножку. Это в церковь все говорили, не заходи туда, сейчас кирпич тебе на голову упадет. А я все, меня тянуло, я стала в церковь везде ездить. Первые, потом, где меня крестили в Лермонтове. И с этого раза я потихоньку, у меня эти приступы, все... не стало. Вот сейчас я стою, слава Богу, спасибо Иоанну Кочетовскому, что я смотрю на людей. Это большая радость.
Особенно же сильно, как сохранилось в народной памяти, Ванюшка Кочетовский любил детей. И до сих пор по его молитвам случаются невероятные исцеления.
И вот у нас недавно был такой внук. Ему 7 лет. Он проходил комиссию в школу, в первый класс. У него признали 2 паховые грыжи и пупочные грыжи. Он так расстроился, плакал. Поехали к врачам и в Пензу. Все врачи только настаивают на операцию. Даже к платным ходили, чтобы, может быть, там чего-то все-таки побольше там пройдут это все. Нет, только на операцию. А он приезжает сюда, баб, пойдем к Ванюшке. Он знал, что Ванюшка, тем более в книжечке Ванюшка такой, ну, рассказывали, что он очень любил детей. И он, Максим ее звать, баб, пойдем к Ванюшке, деду просит, папа придет. Я сколько раз с ним приходила, он придет на Ванюшкину могилку, приложится, просит, плачет, Ванюшка, помоги, как я боюсь операции. Встанет, молится. Каждый раз приезжают, они живут в Ломове. И вот, в общем, их направили на операцию. Без операции справку не давали. Поехали они на операцию в Пензу. Пошли к врачу, принялись. Врач посмотрел и говорит, а какая вам операция? У вас все нормально. 2 паховые грыжи, пупочные грыжи, и все нормально. И он в это поверил. Он вот сейчас как приезжает у нас вот тут, и ящичек с денежками просит, пап, денежку Ванюшке пустит, конфет положит, приезжает всегда к Ванюшке.
Помогли молитвы блаженного и еще одному внуку Татьяны Николаевны, направленному на экстренную операцию в областной центр.
И еще один внук тоже, ну, я тоже хочу сказать, ну, приболел, боли открылись. У меня же их много, внуков. Боли открылись, живут они в Каменке. Я звоню им обычно вечером, говорю, что, как у вас дела? Берет мама, ну, бабушка. Я говорю, а где Маша? Они в больнице, с Кирюшей плохо. Я, Господи, я ночью, а это, ну, вечером ночью уж было, я сразу к Ванюшке. Пришла Ванюшка, некоторые вон там скажут, ну, ночью как на могилку приходить, как-то вроде страшно. Я ничего, я пришла, наоборот, такой как-то прям вот благодать, освящение, и стал просить, Ванюшка, помоги моему внуку, помоги, дай Бог, чтобы у него все хорошо было. Тут звонит, мам, все нормально, просто у него небольшое там, ну, как отклонение, там что-то с этой... с поджелудочной, небольшое отклонение, все нормально будет. А поехали же, ведь повезли, уж все, срочно на операцию в Пензе, потому что здесь не делают.
До сих пор, уже в 53 года, с благодарностью и любовью к Ванюшке вспоминает свое собственное чудесное исцеление Александр Михайлович Стеклянников, родившийся с тяжелым заболеванием и в полтора месяца от роду готовившийся отдать Богу душу.
Я родился в 62 году, 9 мая. Маму мою выписали после болезни, моей болезни. То есть безнадежно было мое выздоровление. И меня с мамой отправили домой. Мама плакала ночами, я уже грудь не брал. Вот она с ложки отсаживала и кормила меня. Мама говорит, я в это время не помнила, что происходило. Ну, сами понимаете, что когда ребенок болеет, да, так, в общем, она ходила сама не своя. Как мне рассказывали, пришла бабушка, то есть мамина тетка, взяла меня. Я был, ну, был у меня, вот, давайте посчитаем, я 9 мая родился, а Ванюшке у нас 25-го память. Вот, считай, сколько там, полтора месяца побольше. Ну, там около месяца, побольше месяца. Вот. И меня, значит, она взяла, говорит, ну, что ты плачешь, возьму его сейчас вроде сюда на могилку, на большую память, вроде, чтобы это самое, помолиться вместе со всеми Ванюшки. Ну, и после этого, как опять же мне рассказывают, я пошел на выздоровление.
За прошедшие с тех пор годы маленький Саша и окреп, и вырос, и женился. Поставил на ноги взрослых сына и дочь, давно упорхнувших в большой мир из родного села. Однако в 47 лет врачи обнаружили у его супруги опухоль, которая после очередного осмотра, не без молитвенной помощи старца Иоанна, оказалась маленькой Анечкой. И уже в зрелом возрасте семье Стеклянниковых посчастливилось стать родителями в третий раз.
После очередной поездки в больницу, она мне говорит, у нас будет ребенок. Я говорю, да ты что, шутишь, что ли? Так вот мне еще раз, опять мне говорит, и на третий раз мне говорит, я опять не верю. Я говорю, не может такое быть, как же так? Конечно, было очень тяжело решиться, хотя, конечно, я понимал, и по тому, что уже как бы выцеркленный, и по книгам духовным, понимал, что ребенка надо оставлять. Хотя было решение, не скажу я, признаюсь, не очень легкое. Ну, перевесил, конечно, это жизнь перевесила.
Почитание блаженного Иоанна как человека святой жизни никогда не прекращалось. К месту его упокоения более 100 лет притекают богомольцы из Каменки, Головинщины, Одикаевки, Ростовки и населенных пунктов за пределами Пензенской области. В 1930-е годы могилу блаженного в Кочетовке посещал священный исповедник Иоанн Оленевский. Однако сохранилось и предание о встрече двух праведников еще при жизни Иванушки. Подошел блаженный к Иоанну, положил свою руку ему на плечо и, улыбаясь, сказал: «Ты будешь выше меня. К тебе будет слетаться народ, как птицы с небес». Все случилось именно так. 27 декабря 2000 года определением Священного Синода имя отца Иоанна Оленевского было внесено в Собор новомучеников и исповедников российских. При этом сам блаженный Иоанн Кочетовский в лике святых пока не прославлен.
Если мы заглянем на несколько лет назад, то истоков сбора материалов по канонизации самого блаженного Иоанна Кочетовского стоял именно владыка-митрополит, который тогда возглавлял комиссию по канонизации святых нашей Пензенской епархии. Ну, так как Кочетовка входила в состав Каменского района, Каменского благочиния, она сегодня сюда входит, мне было поручено быть владыкиным помощником. вот мы с ним вместе собирали все эти данные. Ну и сегодня мы собираем эти сведения об исцелениях, которые происходят, как мы верим, по молитвенному предстательству этого угодника Божия, который пресекает на его могиле, их немало, надо сказать.
Подвижники такого, так сказать, уровня, с их канонизацией очень сложно. Потому что мы, конечно, имеем жизнеописание, мы имеем его могилу, имеем народное почитание, но для того, чтобы канонизировать, нам нужно собрать достаточное количество сведений о тех исцелениях, которые совершались. К сожалению, в советское время и в постсоветское время этим, конечно, никто не занимался, и многие такие случаи, они не были записаны. Поэтому сейчас вот мы специально завели такую книгу, в которой фиксируем все те благодатные исцеления и благодатную помощь, которая идет от могилы, идет по молитвам Иоанна Кочетовского. И если этих свидетельств будет достаточно для комиссии по канонизации, если действительно в течение долгого времени почитание Иоанна Кочетовского не будет оскудевать, а будет прибавляться, тогда мы сможем уже говорить о том, чтобы ходатайствовать перед синодальной комиссией о рассмотрении дела Иоанна Поташова Кочетовского к его прославлению в лике святых.
А у нас на этом все. Смотрите новый выпуск программы «Вопросы веры» ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и помощи вам Божией по молитвам блаженного Иоанна Кочетовского.